Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Я вообще намеревался сегодня провести занятие на тему о внутреннем и внешнем мышлении, но как бы я не успел ее доделать, и мне не хотелось сырую тему презентовать, я решил ее перенести уже на следующий раз. А сейчас я решил поэтому вернуться к теме о рассудочном или же рациональном. У нас уже было два занятия, но я обнаружил там по некоторым... разговором и так далее, общению, что, как бы, возможно, она еще нуждается в прояснении. Поэтому я решил провести вот такое третье сегодняшнее занятие, где попробовать больше сосредоточиться на каких-то, скажем так, таких более разъясняющих моментах, чтобы, вы лучше усвоили, что такое рассудочное, когда оно употребляется в латинском слове. Потому что у нас обычно говорят, о, человек там рациональный или рассудочный, когда он умеет делать умозаключения какие-либо. Так вот, надо четко усвоить, что рациональный или же рассудочный, как это употребляет латинское слово, имеется в виду вовсе не способность человека к аналитическому мышлению и правильным умозаключениям. Оно, латинское слово, такое называют рассудочным природным. А подлинное рассудочное или же рассудочное духовное, да, в общем-то, единственное рассудочное, в латинском слове это нечто совсем другое. И вот мы сейчас снова пройдемся по тем цитатам, которые мы с вами тогда использовали. И первая цитата, с которой это начиналось, это была цитата, которая говорила, что природное... Сознание составляет человека внешнего, а рассудочное сознание внутреннего человека. То есть, если вы помните, у нас было занятие о природном внешнем и внутреннем. Так вот, рассудочное составляет из себя внутреннее, внутреннейшего природного. То есть, внешнее природное – это все связанное с чувственным. То есть то, что человек думает, это тоже внешнее природное. Вот латинское слово говорило, что люди полагают, что то, что человек говорит и делает, это внешнее природное, а то, что он думает и полагает в себе самом, это внутреннее природное. И вот мы уже эту тему разбирали, что на самом деле внутреннее природное – это определенное состояние побуждений. То есть даже внутреннее природное, оно уже вне представительности пространства и времени. Это те внутренние образности, которые рождаются в последней степени творения. И вот эти внутренние образности и есть то, что называется познаниями памяти природного человека. То есть на самом деле, как мы с вами уже не раз говорили, весь этот внешний мир, то, что называется внешним природным, это на самом деле самое внешнее чувственное восприятие, в которых присутствуют самые внешние чувственные образы. Так вот, внутренние чувственные образы, которые не проявляются наружу, которые называются побуждениями человека, его волительным и его мыслительным, то есть не сами мыслительные процессы, а те органические формы, благодаря которым человек мыслит, рассуждает и так далее, те органические формы, благодаря которым он хочет чего-то, желает, побуждается к чему-то, вот это вот называется внутренним природным. И вот в этом внутреннем природном его самая высшая составляющая, посредством которого природная или же последняя степень творения общается с вышележащими степенями или же духовными творениями, вот она и называется рассудочным. И это рассудочное, это не просто мышление, это прежде всего побуждение, которое обретают затем представительствующие формы, определяющие порядок мышления в человеке. То есть подлинное рассудочное связано не столько собственно с аналитикой, и даже не с аналитикой, аналитика только промежуточный инструмент, а оно связано именно с внутренними состояниями сознания человека, связанные с его, откуда рождается и его воля, и его мышление. Не личностные, а задающие. То есть вот рассудочное – это то в природном, что не принадлежит собственно человеку, но то, что формирует его существование вечности. К рассудочному относится, к области рассудочного относится и его память внутренняя. Как говорит латинское слово, рассудочность, которая есть посредием между внутренним и внешним человеком. Рассудочное есть разумением человека внешним. Человеческая рассудочность в слове сравнивается с садом и по соответствиям представляется в духовной степени или в жизни иной садами, что находится в небесах. Человек, имеющий духовную рассудочность, подобен цветущему саду, когда духовно-небесное пробуждение проникает в него от Господа. То есть человек внутренний – это вещи небесные и духовные. По сути, это та степень раздельное сознание, которое относится к духовному и к небесному, но эта степень воплощается в определенного рода состояние духовное и небесное. И вот рассудочного человека есть та почва, в которую семена духовного и небесного, пребывающие вне времени, вне пространства, это высшее духовное состояние сознания, засеваются, как семена засеваются в почву. И если эта почва, так сказать, хорошая, то из этих семян вырастают деревья, которые приносят плоды доброго духовного и доброго небесного. И вот эти вот те плоды, которые составляют потом посмертное существование человека. Если же эта почва нехорошая, то она перерождает засевающие в него семена, и тогда вместо прекрасных садов вырастают или колючие кустарники, или вредные растения, или вообще ничего не вырастает, получаются пустыни, изрезанные пещерами. Вот эта вот нижняя земля, это и есть вот эта вот почва, которая, испорченная во время падения. Потому что раньше была земля, поверхность, почва, в которую засевались семена божественных побуждений и вызревала небесная степень. То вот если в мире духовном на человека смотрят сверху, то преадамиты это была нижняя земля чистая. То есть на ней росли какие-то травы и так далее. Там не было садов, там не было ничего плодоносящего. Но это была чистая земля. Потом человек поднялся до небесной степени. То есть возникли горы, покрытые плодородной почвой, в которой вот у людей древнейшей церкви, почему они живут в том мире на горах? Потому что горы, покрытые там прекрасными садами, лесами и так далее, представительствуют вот эту вот их а рассудочное. То есть вот эту вот самую высшую степень природного, почву, на котором растет все духовное состояние их жизни. А когда человечество пало, это выглядело как потопом, которое затопило все, смыло, размыло и превратило Землю в опустошенную. Вот как, например, сейчас выглядит Марс. Да? Все ледяное, ничего не растет, нормального воздуха нет, стоят какие-то бассейны отравленной воды. Вот это вот нижняя земля нашего человечества в мире духовном выглядит именно так. И человеческие сознания, они возникают на поверхности этой почвы и постепенно в нее погружаются. То есть они находятся как бы в ямах, вокруг которых находятся ады. Вот разница нижней земли от адов заключается лишь в том, что в адах сверху находятся каменные своды, которые полностью изолируют сознание от общения с верхними степенями бытия. А человек, обитающий на нижней земле, он как бы в яме. И эта яма открыта. И отсюда сверху заглядывают ангелы и помогают ему из этой ямы выбраться. И как-то обустроиться уже на верхней земле мира духовного. Вот на верхней земле там уже люди живут нормально, те, кто выбрались. И вот выбирание из этой ямы и есть представительством по соответствиям процесса преобразования и возрождения человека. И вот рассудочное – это и есть вот та вот верхняя земля. То есть пока человек на нее не выбрался, у него рассудочное не стало его собственным. Хотя он при этом может обладать великолепными аналитическими способностями, прославиться в области каких-нибудь там технических или гуманитарных наук, создавать выдающиеся философские системы, но его сознание, у него нет рассудочного. У него нет рационального в подлинном смысле этого слова. У него есть только очень сильно педалируемая способность аналитическое комбинированию и делание умозаключений, часто даже вполне правильных и верных умозаключений, но проблема заключается в том, что материал, с которым эти умозаключения оперируют, это материал сам по себе ошибочный. Это вот тот вариант, что каковы бы ни были правильные методы, если предпосылки, от которых эти методы отталкиваются изначально ошибочны, то и результат получается соответствующий. Как вот в таком известном шуточной истории, там из книги «Физики продолжают шутить», что один экспериментатор в холодильнике оставил препараты биологические от своего эксперимента и уехал в отпуск, чтобы вернуться и продолжить опыт, а лаборант соседней лаборатории решил, что это корм для аквариумных рыбок, и дальше действовал под влиянием этого заблуждения. То есть само намерение хорошее – покормить аквариумных рыбок, но обстоятельства, и он ошибочно принял, так сказать, чужие препараты за корм для аквариумных рыбок, и поэтому результаты получаются соответствующие. Вот так вот, а аналитика сама по себе, она является отражением рассудочного в самой нижней степени мышления. Именно поэтому даже люди, находящиеся во зле и мыслящие по ложным предпосылкам, часто в состоянии делать, используя эти предпосылки, вполне аналитически правильные и логически безупречные выводы. Проблема заключается лишь в том, как я говорил, что результаты этих выводов выходят совсем другими. Вот, как рассказывает о структуре строения человеческого сознания латинское слово, в каждом человеке существует человек внутренний, рассудочный или же рациональный. Человек, который есть промежуточным посредствующим. И человек внешний, который, собственно, и есть природным человеком. То есть есть рассудочное, потом есть Промежуточное – это внутреннее природное. И потом есть человек внешний, который, или уже внешнее природное, то есть чисто чувственное, которое, собственно, и есть природным человеком. Рассудочный человек не рождается с рождением человека, но рождается лишь способность к превращению в рассудочного. Как это всякий может увидеть из того факта, что новорожденные младенцы не наделены какой-либо рассудительностью, но становятся рассудочными лишь течением времени, посредством или же благодаря ощущениям из чувств внешних и внутренних, как только они начинают проникаться природными знаниями. У детей существует видимость рациональности, но это не собственно рассудок, а своего рода лишь рудимент его, о чем известно из того факта, что причины побуждения по рассуждениям принадлежат больше взрослым и людям в летах. Рассудок и его побуждения, формирующиеся посредством накопления начал, исходящих от природных знаний, которые появляются или входят через ощущения из внешних чувств или от ощущений внешнего человека. То есть, как появляется рассудочное? В нисходящей последовательности вот формируется небесная степень, потом духовная степень, потом духовно-природная степень. И самая последняя степень – это степень природное сознание. А что такое природная степень сознания? То есть, собственно, природная степень – это предметности памяти природной. А что это за предметность? Вот когда все высшие степени наидствуют в природную степень восприятия, там они представительностями по соответствиям приобретают определенного рода форму. Например, все чувства воплощаются в форму представления о животных. Все формы перцепции превращаются в представление, то есть внутреннее представление памяти природной растений. Все более внешние духовные и небесное начало приобретают в этой памяти представление форм минералов. Но вот эти представления, находящиеся внутри природного сознания, они им воспринимаются существующими как бы вовне. То есть, когда в человека, в его природную память, внутри его сознания, вне пространства и времени, засеваются представления о добром, об истинном, о чувствах добрых, о чувствах злых. Вот вся общность мира духовного влияет в последнюю степень, и память его наполнена всеми этими представлениями. И он эти представления в себе воспринимает последовательно, как явление некоего внешнего природного мира. То есть ему кажется, что он зачинается, что он рождается в каком-то природном теле. Ему кажется, что это тело из младенца развивается, что оно живет в мире, наполненном, так сказать, пространством, изменяющимся по времени, наполненном некими такими действующими другими телами, телами животных, растениями, телами растений, минералами, вот камнями, каменной планетой, на которой все эти тела обитают, и что его сознание есть порождение некоего такого вот этого биологического тела, которое живет среди других тел и других предметностей в пространстве трехмерном, которое меняется по неким таким законам времени. Но все это лишь видимости чувственного восприятия, посредством которых человек образно осмысляет и формируется из осмысления тех самых принадлежности его памяти природной, которые составляют внутреннее его природного сознания. То есть сначала возникает сознание, а потом в процессе последовательности восходящей это сознание воспринимается человеком как его, как создание Вселенной, как его рождение в этой Вселенной, как его жизнь по времени в пространствах этой Вселенной среди его тел. Но это все, так сказать, внешнее, то, что называется, собственно, природным. Внутри же, над вот этими познаниями памяти, образуется внутреннее природное, верхом которого является рассудочное. Если вы вспомните занятия о внутреннем и внешнем природном, что такое внутреннее природное? Это свет небесный. Вот образуется то, что называется паттерном, дифракционной решеткой. Вот они, все эти представления, причем они существуют в виде внутренних духовных состояний, образов, которые воспринимаются как существующие вне человека, но на самом деле есть только в нем. И вот этот паттерн, вот эта дифракционная решетка, на нее падает свет небесный. Потому что свет небесный, он субстанционален. Вот принято говорить, что вот материальное, вот это нечто, что можно пощупать, чувственно ощутить и так далее. А есть вещи абстрактные. Люди любят порассуждать о них как абстракциях, которые нельзя чувственно ощутить. Так вот, свет небесный – это не такого рода абстракция человеческих представлений. Он субстанционален. Что значит субстанционален? Он чувственно ощущаем и реально существующий. И более того, свет небесный гораздо более реален, чем все те представления о мире материальном, материальных предметах и так далее, которые человек воспринимает как внешнюю реальность своего существования. То есть он субстанционален, он более реален, он чувственно ощутим. И когда он падает на вот этот паттерн, из него в воображении, то есть во внутреннем сознании человека, формируется голограмма субстанционально-органическая того, что называется внутренним природным и его высшей фракцией рассудочным. То есть вот можно сказать, что мир природный – это как бы внешняя чувственная голограмма, которую человек воспринимает своими внешне чувственными, пока он со сущими ощущениями, как существующим. А вот, вот это вот внутреннее природное и рассудочное, а его человек тоже ощущает как реально существующее, когда он отрешается от своего внешне чувственного природного, например, в снах. То есть в снах реальность воспринимается точно так же, даже более реально, по крайней мере, не менее реально, чем вот эта чувственная реальность нашего так называемого бодрствования. Вот это вот есть знаком того, что вот эта вот внутренняя голограмма, она как минимум не менее реальна, чем внешняя голограмма нашего сознания, которая воспринимается как материальный мир. И вот эта вот внутренняя голограмма, она вся сплетена из вот этого небесного света. И она-то и есть тем, что называется в человеке внутренним природным и рассудочным. И возрождением человека, вот смотрите, рассудочное, оно представляется формирующимся путем познаний, которые человек приобретает в мире природном. Но, как мы уже говорили, все вот эти вот принадлежности его памяти природной, они на самом деле первичны. А вот эти процессы стяжания познания, о чем мы с вами будем говорить в следующий раз, они вторичны. И человеку представляется, что его рассудочное в нем образуется путем того, что он учит какие-то науки, там, учится мыслить по ним логически, и после этого, как он говорит, я научился мыслить рационально. Но ничего подобного. Это лишь вспомогательный инструмент, способность к аналитическому мышлению. А рациональность образуется в человеке именно когда падает внутренний свет, и она ему не принадлежит. Вот человек им обладает способностью мышления только потому, что вот свет рассудочного, то есть духовного и небесного, просачивается в его внутреннее природное, как сквозь щелочки, и создает там такие слабые миазмы света, которые задают порядок его аналитического мышления. Я имею в виду современного человека. Потому что с небесными это было немного иначе, а потом мы скажем в конце само. И вот возрождение человека – это преобразование его внешнего природного начала и соединение с внутренним рассудочным началом, который не формируется человеком, а наоборот вводится в него Господом при рождении, как некий определенного рода рудимент, который для того, чтобы стал его собственным, должен соединиться с его внешним или же чувственно природным. Как об этом говорит латинское слово, возрождение природного сознания в человеке или же соединение в нем природного сознания с рассудочным, осуществляемо в человеке как непосредственным, так и опосредованным наитием рассудочного в доброе и истинного природного сознания. Или же, так сказать, из доброго в рассудочном непосредственно в доброе в природном сознании. И посредством этого затем истинное в природном сознании и затем опосредованно через истинное рассудочного в истинного природного в сознании. И отсюда затем в доброе природного сознания. То есть для такого наития в человеке должно образоваться доброе природное посредством служений или же действий из доброго. У современного человека в его внешнем не содержится никакого доброго. Даже когда содержится то, что называется добрым природным, оно не является добрым. То есть, когда человек чисто природный добр по отношению к кому-либо, он всегда добр из каких-либо побуждений сугубо плотских и телесных. То есть, он не добр по-настоящему, он не добр из духовного и небесного добра. А он в лучшем случае добр или потому, что он подчиняется воспитателям, которые его так воспитали, или законам, и он это делает только ради любви собственного и любви мирского. И вот для того, чтобы произошло соединение внутреннего, рассудочного с природным в человеке, в нем должно образоваться то подлинное доброе, которое человек совершает из любви к вещам духовным и небесным. То есть из любви к Господу и из любви к ближнему. А такое может образоваться только в том случае, если он начинает бороться внутри себя против зол своей жизни, как грехов перед Господом. То есть у него должны полностью преобразоваться порядок его жизни. При этом такой человек может быть не просто хорошим членом общества, но и даже регулярным посетителем церкви, который любит порассуждать о традициях нашей страны, который любит порассуждать о традициях нашей церкви. Но все это в нем не выходит за рамки просто, так сказать, рассуждательности, пока он продолжает за рамками, так сказать, вот он посетил церковь, вышел из церкви и продолжает красть, лгать, блудить, завидовать, ошельмовать других, уничтожать их репутации, может быть, даже убивать. Вот пока человек не начал бороться против этого в своей жизни, никакого доброго в ее жизнь засеять невозможно, потому что даже вроде бы религиозные добрые его представления, они будут опрелюбодействованы и уничтожены тем злым жизни, которым он сейчас живет. А пока не возник, то есть вот паттерн света падает небесного, преобразуется, и получается внутри в его сознании не голограмма рассудочного, а голограмма чего-то совершенно противоположного. То есть у него образуется не почва, в которую можно засевать семена, и из них будут вырастать небесные деревья, а у него получается почва, которая, если засеять семена духовного и небесного в изобилии, то вырастет страшные чудовища и очень жуткие растения и животные. Поэтому-то Господь не допускает, чтобы слишком много света проникло в его сознание, и проникает самое чуть-чуть. Из этого чуть-чуть возникают монстры, ужасные пейзажи, бесполезные растения, но не настоящие монстры, не настоящие, так сказать, вернее, очень примитивные. Именно потому, что Господь не дает в изобилии пролиться небесному свету. Как мы уже говорили, если бы свет небесный пролился в изобилии, то человек жил бы не аналитическим сознанием, как он живет, то есть щипая самую нижнюю травку, а он получил бы перцепцию. Но эта перцепция в нем была бы адской. Он превратился бы в демона ада во всей своей полноте, который не мог бы быть затем ни преобразован, ни возрожден Господом никоим образом, а навсегда бы погиб. Вот поэтому Господь и не допускает того, чтобы в человеке пролилось изобилие рассудочного, а только его, так сказать, самые наметки, пока не образовалось вот этого доброго, которое могло бы служить паттерном для образования подлинной голограммы настоящего духовного рассудочного, а не адского сознания, о чем мы с вами опять же будем говорить в следующий раз более подробно. Ибо сознание рассудочное, или же внутреннейшая воля и разумение у человека, с необходимостью должны быть представительствуемы в сознании природном. Точно таким же образом, каким это природное сознание представительствуемо в его лице и выражениях оного. И насколько лицо служит для проявления выражений человека природного, настолько же сознание природное есть выражением состояний сознания рассудочного. И когда это внутреннее соединение рассудочного с природным совершаемо, что происходит у всякого возрождаемого человека, тогда все, что человек внутреннейше желает и помышляет в своем рассудочном, оное тогда, видимо, являемо бывает в его сознании природном. И это затем, видимо, проявляемо соответствующими выражениями на его лице. И когда состояние души у человека становится таковым, тогда рассудочное относительно внутреннейшего доброго непосредственно соединяемо с добрым в сознании природным. И посредством этого с его всем истинным, а также и опосредованно через истинное рассудочного, которое он соединяет с собой в рассудочном с истинным природным сознанием и через оное с добрым природным там. И таким этим образом это соединение тогда превращается в совершенно неразрывное. Рассудочное, насаждаемое во внутреннем человека, побуждениями благолюбия свыше, путем проникновения света небесного с его теплотой во внутреннее природного сознания. Отсюда происходит все его мышление в формах того порядка, которое образуемо аналитическим мышлением, которое и является отражением рассудочного мыслительной части сознания. Но оно неукореняемо в природном человеке до тех пор, пока не воплотится в соответствующие действия в природном или же служение доброму. То есть рассудочное есть побуждение к доброму, существующее в соответствующих действиях как своих восприемников. Способность к аналитическому мышлению – это как бы побочное производное и возможный инструмент укоренения в природных действиях для рассудочного. Ибо человек падший живет по побуждениям злого. Вся его воля, вся его собственная жизнь – это побуждение злого. Для того, чтобы он преобразовался, в нем должно образоваться рассудочное. Но опять же я говорю, что если рассудочное в нем будет втекать непосредственно, то оно не только его не возродит, но обратит его, подарит ему адскую перцепцию, превратит его в демона ада. Поэтому рассудочное действует через его аналитические способности. Он аналитическими способностями в состоянии сравнивать свою жизнь с неким эталоном, а эталоном является Священное Писание. И после этого сравнения он в состоянии быть побуждаем к прекращению действования в себе злого. И вот из этих побуждений к прекращению действования в себе злого в нем и рождается в нем и укореняется рассудочное. То есть, когда путем... Вот почему говорится, что сначала у человека идет преобразование, и только потом возрождение. Сначала он с помощью аналитической способности, которую можно назвать рассудочным природным, хотя на самом деле это не рассудочное по сути, а это только аналитическая способность к анализам и умозаключениям. Он в состоянии делать определенного рода выводы. Но чтобы, например, вот он может прочесть Священное Писание и там прочесть, что нельзя красть, блудить, убивать, лгать и так далее. Но с чего он сделает вывод, что это правда? Когда вся его, все его чувственный опыт убеждает его в обратном. То есть, если удачно украсть, это хорошо, потому что я получаю чувственное удовольствие. Если удачно солгать, чтобы меня не поймали, положил свидетельство, опять же, я получаю очень хорошее материальное удовольствие от этого. Вот почему, с какой стати человек начнет поступать вопреки своему чувственному? Он говорит, вот мое чувственное говорит, что есть только природа, что нет никакого Бога, что нет никакой души, что нет никакой жизни после смерти. Почему он начинает поступать по-другому? Вот как мы с вами уже говорили на прошлом занятии, это и есть высшее чудо, подтверждающее существование Божественного. Что человек внутренне через себя приходит в убеждение, что нужно жить по-другому. И вот это вот и есть первый зачаток рассудочного человека, подлинного. Если бы у нее не было писания, этому рассудочному негде было бы действовать. Вот, кстати, хороший эксперимент, вот был Советский Союз, где люди были совершенно лишены всякого писания. Рассудочному негде было действовать. Пытались придумать там какой-то кодекс строителей коммунизма, но это было смешно. И чем это кончилось? Страна обратилась фактически в кусающих друг друга зверей. Только еще какие-то верующие сохранялись, но и они, в общем-то, очень мало было действительно верующих людей. Все-таки мало у кого было писание. А остальные просто сожрали друг друга, как раковая клетка съедает организм. Они полностью потеряли всякий рассудок. И особенно те, которые управляли этой страной. И довели ее до полного развала. Почему? Потому что рассудочному не было куда действовать. А в нормальном обществе, где у людей есть Священное Писание, и у тех, кто управляет обществом и так далее, есть тот паттерн, куда может падать небесный свет, и формировать у них внутри вот эту вот голограмму рассудочного, которая называется совесть. Когда человек в состоянии делать умозаключение о том, что да, вот есть Творец Вселенной, есть необходимость жить по заповедям, и я должен принуждать себя жить по заповедям, хотя это противоречит моим чисто чувственным удовольствиям. И вот наличие такого в человеке является тем высшим чудом, которое не может понять никакой атеист. Он говорит, вот там все верующие люди примитивные. Но мы знаем, что далеко не все верующие люди примитивные. И более того, даже простой верующий, вот простой крестьянин, отцахи и так далее, который живет по вере, если посмотреть на него в подлинном небесном свете, он гораздо разумнее, прекраснее внутри себя, чем вот этот атеист, который выучил кучу наук, умеет, так сказать, делать какие-то технические действия, но с точки зрения совести выглядит просто как обезьяна, гнусная, вонючая, негодяй маленький, который не превращается в большого негодяя только потому, что боится, что его покарают очень жестоко с помощью уголовного кодекса. И уже не говоря о том, что есть множество людей, исторических примеров людей, действительно интеллектуалов, выдающихся, которые, тем не менее, были верующими. То есть это отнюдь не признак, так сказать, примитивности человеческого сознания. И вот наличие вот этого вот рождения в человеке, побуждения к деланию подлинно доброго, и прежде всего побуждение к борению против зол жизни, как грехов против Господа, вера в этого Господа, она именно является признаком и доказательством существования в нашем человечестве, внутри его сознания, вот этого вот рассудочного, как побуждение к доброму и к истинному, которое как только получает для себя плацдарм для действия, а плацдарм – это познание из Священного Писания, оно и начинает действовать. И вот когда в человеке рождается самая первая рассудочность, вот она-то и побуждает его к покаянию и к изменению своей жизни, к укоренению в нее действий или же служений доброго, первым из которого, как нам говорит латинское слово, является борение против зол жизни, как грехов против Господа. Первая рассудочность зарождается от наития внутреннего человека в побуждение к познанию во внешнему человеку. То есть, когда у человека проявляется побуждение к познанию. Истинное, соединенное с добрым, является в подлинном смысле интеллектуальным истинным. Но рассудочное истинное находится ниже. И поэтому пребывает в подчинении к оному интеллектуальному истинному. Это рассудочное истинное рождается от познаний и постижений, оживотворяемых побуждением, соответствующим им. А поскольку это побуждение принадлежит внешнему человеку, то оное побуждение обязано служить тому интеллектуальному истинному, которое принадлежит внутреннему человеку, как служанка служит своей госпоже. Никто не может понять сказанного об этих предметах, если не знает, что является интеллектуальной истиной в подлинном смысле, а также, как рождается рассудочность, а именно, она рождается от самого внутреннего человека, как отца, и от внешнего, или же природного человека, как от матери. Поскольку без соединения этих двух никакая рассудочность не может появиться. Рассудочность происходит не собственно от познания и постижений, как думают люди, но от побуждения к этим познаниям и постижениям. Как может быть видно из того, что никто не может стать рассудочным, если в нем не проявится некоторое удовольствие или побуждение к этим познаниям. Побуждение составляет эту самую материнскую жизнь, тогда как небесное и духовное в этом расположении составляет отцовскую жизнь. Поэтому степень и качество отцовского расположения – определяет степень и качество рассудочности, развивающейся в нем. Сами по себе эти познания являются только мертвыми предметностями или же вспомогательными причинностями, которые оживотворяются исключительно жизнью, принадлежащей побуждению. Вот как зарождается рассудочный человек в каждом. Отец наш небесный в молитве «Отче наш» – это и есть это самое небесное и духовное, от которого в человеке рождается рассудочное. Она же есть именно вот этой божественной человечностью Господа, которая присутствует во всяком сознании человека, вне зависимости от того, верующий он, атеист, последний негодяй. Божественное человеческое присутствует внутренне во всяком сознании. Вот этот образ Господа, который стоит у дверей и постоянно стучит, чтобы его пустили внутрь. Если дверь закрыта наглухо, то кажется, что его нет. Но он на самом деле стоит за дверью. И чтобы это обнаружить, достаточно только открыть дверь. И вот когда он входит в человека, то он может войти и уйти, если он там не найдет Марии, то есть матери. Он не найдет побуждения к познаниям истинного и доброго. Но такое побуждение может быть только в том случае, если у человека есть эти познания. А эти познания – это, как мы уже говорили, истинности из Священного Писания. Поэтому если у человека нет никакого слова, если у него нет никакого религиозного предмета, у него не может возникнуть вот это побуждение к познаниям истинного и доброго. И вот именно этим занимались в Советском Союзе. То есть задача атеистов была искоренить полностью, вот захвативших власть, всякий доступ к источникам познания истинного и доброго. Вот как в свое время Крупская отдала распоряжение, чтобы из всех религиозных отделов библиотек удалить всякую религиозную литературу, и чтобы там оставались только антирелигиозные брошюрки. Боролись, сознательно уничтожали священников как носители этого, уничтожали религиозную литературу, Библии сжигали и так далее. Почему? Потому что это ад действовал, чтобы у людей не осталось никаких источников, в которых могла бы действовать любовь к постижению истинного ради истинного. То есть, чтобы такое богоубежище построить, в которое даже если бы Бог случайно и заглянул своей божественной человечностью, он не нашел бы кого оплодотворить. Он не нашел бы вот этого, потому что где нет источника. Ну вот как бы мать вроде есть, а она неплодная, да? Ее сколько ни оплодотворяй, а она ребенка не родит. То есть побуждения были. Вспомните, как в советские времена люди метались, пытались понять, в чем смысл жизни, читали всякую дрянь вроде этого, вот каких-то марксистско-философских брошюрок, ну даже Канта, допустим, нашли в библиотеке, какого-то философа. Вот поэтому советская власть боролась с любыми переводами и с любыми изданиями, связанными с религиозной литературой. Поэтому вот в сталинские времена как бы вроде бы разрешили церковь, но разрешили только как филиал вот этой ГБУшки. Библию вроде печатали, но она должна была быть только у священников для их личного использования. А поскольку священники все были подчинены власти и фактически были работниками власти, то они, вместо того, чтобы быть посредниками между истинами Священного Писания и простыми людьми, они стояли барьером. Это же известно, что церковь была создана Сталином во время войны, только для демонстрации перед внешним миром, чтобы показать, смотрите, что у нас религия не преследуется. А когда умер, пришел Хрущев, Хрущев был из этих старых большевиков, который начал, он заявлял, что вы еще увидите самого последнего попа. Он тоже занимался уничтожением всякой религиозной литературы. Это известная история. Переводчик перевел и издал буддийский текст Дхаммапада. И когда Хрущев об этом узнал, то он там чуть его не съел. Он на него орал: как? Вы член партии, могли такое перевести и издать. Тот говорит: вообще-то я не член партии. Как? Тогда он кинулся. Кто его вообще допустил тогда к издательскому деятельности? То есть всем издательством, всей идеологией должны были заниматься только члены партии, которых можно было контролировать. Но, как говорится, они не могли проконтролировать все. И контрабанды, и какие-то издатели, какие-то самоотверженные редакторы протаскивали это в литературу. Вот, например, издали вот этого Косидовского, там, совершенно антирелигиозную против религии книжку, там, Библию. Потом издали Лео Тексиля. Но получалось, вспомните вот эту вот историю с этим, с Иваном Бездомным и Берлиозом на Патриарших прудах из книги «Мастер и Маргарита». Когда Бездомный написал поэму, а она не удовлетворила Берлиоза, потому что по поэме вылазит Иисус Христос как существовавший. Пусть он его изобразил всякими нехорошими красками, но получается, что он был. А нужно доказать, что его не было. Ни в коем случае не предъявлять людям никаких источников из Священного Писания, чтобы мать, то есть стремление к познанию, оставалось бесплодной, чтобы она рождала только мертвое, вот эти вот коммунистические брошюрки. А там нет ничего, что может дать человеку ощущение вот этого, что нужно, что есть Творец, что нужно бороться против зол жизни, как грехов против Господа. Вот с чем боролась эта власть. Вот в чем был ее ужас. Нам рассказывают, власть там страну построила великую и так далее. Она устроила целую страну как абсолютное богоубежище и собиралась весь мир превратить. Ведь собирались захватить весь мир, во всем мире уничтожить полностью всю религиозную литературу, уничтожить всех священников. И этим же, кстати, занимался и Гитлер, между прочим. Только Гитлер не успел так хорошо развернуться. Он пробовал превратить христианские церкви в псевдонацистские, ну, в нацистские псевдоцерковные организации. И переписать Евангелие, и написать Евангелие, так сказать, крови и спермы национальной. Чтобы они, как бы, вроде бы соблюдается христианская традиция, и вроде бы они говорят там о каком-то Боге. Вот большевики боролись против Бога, а нацисты занимались его извращением. Но стремление было, это ад действовал, уничтожить все вот эти вот религиозные тексты, чтобы божественная, то есть человечность, не могла бы найти вот это вот побуждение к истинному ради истинного и родить в сознании человека то рассудочное, посредством которого его сознание затем могло бы быть преобразованным и возрожденным. Ибо, если познания, через которые формируются эти сосуды, не являются истинами из Божественного Слова, то соответствие рассудочному еще не существует, поскольку небесные и духовные предметы, принадлежащие внутреннему человеку, находят для себя соответствие только в истинах. Истины являются подлинными сосудами в органических формах каждой памяти, в которые, соответственно, могут быть введены небесные предметы любви и духовные предметы веры, ибо они располагаются Господом согласно представлению и образу небесных обществ или Его Царства, в такой степени, что человек становится небом в миниатюре или же Царством Господа, как также в слове названы души людей, пребывающих в небесных предметах любви и в духовных предметах веры. Все это относится к человеку нашего падшего человечества, или же к человеку духовного гения, у которого его собственная жизнь происходит от адских духов, А ангелы действуют в нем через аналитическую способность мышления. То есть первое его продвижение к истинному начинается через его аналитическое осмысление тех научностей, которые для него представлены в Священном Писании. Он начинает думать, анализировать и постоянно делать определенного рода умозаключения, которые выглядят как достигнутые им самим с помощью его аналитической способности, но на самом деле являются рефлексиями того подлинного, рационального, которое существует от Господа в сознаниях всего рудимента вот этого рационального, которое присутствует у каждого человека от самого его рождения. Хотя, чтобы оно стало подлинно рациональным, как мы говорили, небесное должно, вот этот вот рудимент, это и есть вот это вот изначальное зачатие, которое очень часто абортируется. То есть, как беременные женщины делают аборт. Вот так вот делают аборт сознания человека, и оно исчезает и погибает. Вот так человек превращается в атеиста, безбожника, последнего негодяя. Но до падения все это действовало иначе. Потому что небесное могло воздействовать на чистое, природное. Тогда не было слова, помните, слова не было в древнейшей церкви. Но так как у них было чистое, природное, небесный свет, входя в их сознание, мог формировать у них рассудочное, небесное. Вот когда преадамиты были возвышены, часть преадамитов, до небесного состояния, как? Вошло, как Отец Божественное Небесное, воздействовало на их представление памяти природной, в которой не было слова, как писанного текста, но были все представительности небес, там, овцы, деревья плодоносящие, прекрасные земли плодородные, и все представительности ада, волки, тернии, ураганы, бесплодные почвы, пустыни. И воздействуя на их вот эти представления памяти, оно породило в них внутреннее небесное, рассудочное, которое совершенно не нуждалось ни в каких аналитических способностях и ни в каком отдельном слове для своего появления, как это нужно для нас. Вот нам потому и нужно вот слово божественное, что если бы не было слова, и этот свет входил бы, то наша аналитическая способность его извращая превращалась бы в адскую перцепцию. Вернее, оно бы убирало аналитическую способность, подчинялось бы тогда нашему волительному, которое бы вырывалось, и обращалось бы в нас в адскую перцепцию. А вот до падения это было иначе. Как говорит латинское слово, если бы человек не был бы полон наследственного зла, тогда рассудочность могла бы рождаться прямо от супружества небесности, принадлежащих внутреннему человеку с его духовностями. И через рассудочность рождалась бы способность к познанию. Это означало бы, что приходя в мир, человек сразу бы имел в себе способность рассуждать и понимать, поскольку это соответствовало бы порядку наития. Это можно заключить из того факта, что все без исключения животные рождаются сознанием того, что необходимо и полезно для них в отношении пищи, безопасности, жилища и продолжения рода, поскольку их врожденная природа соответствует порядку. Однако с человеком происходит иначе. По какой же причине человек рождается без всякой способности, как не потому, что в нем был нарушен порядок, ибо только он, в отличие от всех остальных живых существ, рождается без какого-либо вот этого внутреннего знания. Причина состоит в том, что он рождается в наследственном зле, полученном от своего отца и матери. Из-за этого зла все его расположения сознания обращены в противоположном направлении по отношению ко всему истинному и доброму. Так что последние не могут его сознании через непосредственное наитие небесного и духовного начала от Господа обращаться в соответствующие формы его существования природного. В этом и состоит та причина, по которой рассудочность падшего человека должна быть образуема совершенно иным способом, а именно посредством научности и постижений, вводимых в сознание природное посредством чувственных ощущений, то есть внешним путем, и, соответственно, в обратном порядке. Так, чудесным образом, то есть образом, противным общему порядку творения, Господь и делает современного человека рассудочным. Аминь. Ну что, может быть, у кого-то есть какие-то вопросы по занятию?
Ну, уточните, да, получается, Иисус тоже с детства, как и древнейшие люди, как бы автоматически был разумен?
Нет. Вот в том-то и дело, что в нем вот пребывало вот это вот божественное, но он должен был, потому что иначе он бы был отдельно, а люди отдельно. Не было бы ни преобразования, ни возрождения. В нем должна была быть сформирована вот эта вот природа прославления, которая, отражением которой является последовательность человеческого преобразования и возрождения. И поэтому Господь взял через Марию простую человеческую рассудочность, даже не рассудочность, а вот этот способ мышления, потому что в человеке не было никакого природного, даже рассудочного, а была аналитическая способность к мышлению. И вот это его взятие от Марии, вот этой природной способности постижения в человеке, оно и представительствовалось его природным рождением от Марии, его рождением вот этим человеческим младенцем. А потом в Марии он взял вот эту, отец, то есть его божественное человеческое, вошло в него побуждением к истинному, ради истинного. И вот в этом побуждении родило его как Бога. И вот это вот, как его родило его божественное человеческое. И вот это и называется его вторым рождением. Вот когда тут говорится, что, помните, вот мы это с вами разбирали, что Господь сам себя не только зачал, но сам себя и родил. Вот Мария представительствовала простое человеческое, а явленное в нем внутреннее Мария, или же побуждение к истинному ради истинному, которое было церковью, то есть церковь, это есть побуждение к истинному ради истинного. Она жена, она невеста и жена Господа от вечности. И от него она рождает сына. А сын это и есть то рассудочное, духовное, посредством которого человек преобразуем и спасаем. То есть Господь тоже должен был родить в себе рассудочное. Только в нем рассудочное было божественным. То есть в нем родилось рассудочное божественное, и это было вот этим вот Господом в последней или же природной степени, или же природной степенью божественного человеческого. И это, кстати, очень большая тема в книге «Тайны небесные». Вот каким образом Господь преобразовал свое рассудочное в божественное. И вот в этом высшее таинство богоявления, Господнего прославления и его зачатие и рождение от самого от себя, то есть его второго рождения. Это просто невообразимо колоссальная тема в тайнах небесных. И вот его рождение простым человеком и жизнь в природных началах, оно лишь представительствовало по соответствиям те внутренние процессы, которые происходили во внутреннем его природного и привели к созданию божественного рассудочного. Или же вот божественное рассудочное и есть Господне природное. Это то, что апостолы созерцали после его воскресения. Помните, когда он к ним явился и говорит, что он воскрес вплоть до плоти и костей. А плоть и кости – это по представительствам, по соответствиям есть божественная сопь. А что такое божественная сопь? Это любовь к собственному и любовь к чувственному, подчиненная божественным целям. То есть Господь явил в нашем человечестве свою божественную суть, подчинив любовь к собственному и любовь к чувственному в нашем человеческом своим божественным целям. И когда в Иисусе Христе они подчинились этим целям, и отсюда всякое его действие в мире было божественным, вот через эту подчиненную сопь человеческую, обратившуюся в нем божественным, и происходит соотношение Господа со всяким живущим человеком в мире. Через это он спас всех, кто жил до его пришествия в мире, и через это он спасает тех, кто живет после его пришествия в мире. Потому что во всех, вот что такое наша собственная жизнь, что такое наша сопь? Это любовь к нашему собственному, любовь к чувственному, отделенная от любви к Господу и к ближнему. Вот почему говорится, что наша собственная жизнь состоит из и приходят от дьявольских духов, потому что они оживотворяют вот эти вот все познания памяти к нам любовью к собственному и любовью к чувственному, отделенных от высших любовей. Если бы Господь просто уничтожил человечество, что уничтожило человечество, то есть прекратил бы вот этот вот цепь, поток преобразования познаний памяти природных, то он бы его уничтожил, но не спас. А он спас тем, что он берет те же познания, он ввел познание памяти природной в виде божественного слова с помощью иудейского народа, с помощью его истории. А потом, используя эти познания памяти, которое называлось словом, сначала было древнейшее слово, если вы помните, потом оно было забрано, потому что его извратили, оно не могло быть использовано для спасения, и было дано иудейское слово. И вот он, используя вот это вот иудейское слово, родил в нас божественное рассудочное, которое связано с этим словом. И проявлением этого божественного рассудочного в своей силе и славе стало латинское слово, или же слово Третьего Завета. Вот в чем разница между словом Ветхого Завета и словом Нового Завета. Там все научности этого слова, то есть все материальные обороты его, так сказать, текстовые, они представительствуют по соответствию божественное рассудочное. И они не просто представительствуют по соответствию, но они находятся и в согласии с ним. Потому что, скажем, Ветхий Завет представительствует божественное небесное. Новый Завет представительствует божественное духовное. А Третий Завет представительствует божественное природное, которое есть рассудочное. Но мы не можем соприкоснуться с божественным небесным через Ветхий Завет. Поэтому соприкасаемся только с его внешним смыслом. И не можем пройти внутрь. Потому, почему? Потому что этот смысл не согласован со своим внутренним смыслом. А вот прикасаясь к латинскому слову, мы можем войти в божественное рассудочное через что? Через аналитические способности. У нас может родиться божественное рациональное. И через это рациональное мы уже можем соприкасаться и с божественным духовным через Новый Завет, и даже с божественным небесным через Завет Ветхий.
Не согласовано в нас, просто потому что мы не можем провести аналогию.
Да, потому что для того, чтобы увидеть в Ветхом Завете Божественное Небесное, мы должны получить просветление от Господа, перцепцию. Но оно у нас тут же обратится в адскую перцепцию, причем самую страшную. Вот эту вот адскую перцепцию, которая была у предпотопных, то есть у падшего поколения древнейшей церкви. Поэтому мы не можем соприкоснуться, то есть это для нас плохо кончится, такое соприкосновение.
Получается, у древней церкви это как бы переходной этап в этом механизме, то есть у них было свет с небес в их сознании, но у них уже было падшее волительное, да?
Нет, у них не было падшего волительного. А, в древней церкви? Да, в древней, да. И у них не было никакого света.
И у них не было вот этого механизма предохранителя, да, вот этого рационального,
которое да.
не пропускало бы одно другое, да?
Да. У них была наука соответствия, но эта наука не была выведена путем аналитическим. Они получили эту науку в готовом виде с небесной диктовкой. Но у них еще оставались остаточности перцепции. Они не были настолько погружены в чувственное мирское. Поэтому небесного света у них просачивалось больше. Поэтому дарованное им слово древнейшей церкви они могли видеть в определенной перцепции. Но что они сделали? Они обратили эту свою перцепцию в магию. У них перцепция была, конечно, далеко не такая, как у древнейшей церкви. Но этого хватило, чтобы превратить ее в магию. И тогда было даровано другое слово, вот это слово Ветхого Завета, которое было еще более закрыто. И оно было даровано народу, самому, так сказать, опустошенному из тех времен. Вот говорится, что древние иудеи были самые чувственные. Они были жадные, привязанные к чувственным, к телесным удовольствиям. И поэтому им можно было доверить слово, не боясь того, что они обратят его в магию. Вот это вот очень интересно. Есть такая книжка Апулея «Золотой осел». Апулей, он известен тем, что он был очень образованным греком, который потом стал жрецом культа Изиды. То есть в нем еще сохранялась вот эта вот способность к определенной более внутренней перцепции. И вот в этом «Золотом осле» она выглядит просто как забавная, так сказать, фривольная история, но на самом деле там видно, что ее писал очень знающий маг. И вот он говорит, что иудейские тексты, то есть он имеет в виду как бы Тору фактически, они очень хорошо подходят для использования в магии. То есть народы, находящиеся вокруг, могли использовать иудейские церкви для магии, тексты для магии. Но они не принадлежали церкви, они не могли навредить церкви. А иудеи были настолько чувственны, что не могли их использовать. Именно поэтому, когда родился Господь, иудейские книжники ничего не поняли. А маги, это вот эти вот остаточности древней церкви, Они сумели это почувствовать, они пришли и поклонились ему, но поскольку они не принадлежали к церкви, они возле него не остались. Вот смотрите, славно, странно, да? Маги узнают, что родился там царь мира. Они приходят к нему, принесли дары, поклонились и ушли. Они его не стали защищать, не забрали с собой. Почему? Потому что они находятся вне церкви. Они живут чем-то совсем другим. У них хватает ума держаться от испепеляющего огня подальше. То есть я не думаю, что они ему поклонились из хороших намерений. Они как бы, извиняюсь, прикрывали свой зад. Вот если они понимают, что где-то появляется кто-то мощный, ну вот как ракетиры, знаете, вот как в каком-то фильме было, сидят ракетиры, которые потеряли свое место, бригадиры, все, и мучаются, вот под кого бы нашей бригаде лечь. Они ищут вот этого самого, по кого выгонились. Вот точно так же вот эти вот и маги, цари с Востока, как их называют. А иудеи не смогли понять. Хотя они это могли бы четко понять, если бы использовали рассудочные, не рассудочные, а аналитические способности, вот чем занимались книжники и фарисеи. Они использовали аналитику. Они с помощью аналитики изучали вот эту вот Тору, пророков, писания различные, и выводили вот эти вот аналитические доктрины. И кто-то из них все-таки понял, вот вспомните того же Иосифа и так далее, почему они распяли Иисуса. Вот на эту тему была проповедь, она есть вот в этой голубой книге «Догматики». Потому что они поняли, что в нем воплотилось, они аналитически вычислили, что в нем все предсказания Писания сбылись. Но с их точки зрения они должны были сбыться иначе. То есть все вот сложились, а получается не то, что мы хотим. Соответственно, это не Христос, а Антихрист. Это не Мессия, а Антимессия. И поэтому они его распяли, искренне убежденные, что они защищают свою церковь, свою веру и благополучие своего народа.
И точно так же воспринимается латинское слово.
Да, совершенно верно. Потому что те, которые просто говорят, а это эзотерика, машут рукой и уходят, они и понимают. Но есть настоящее богослово. Вот яркий пример Уэсли, такой основатель методизма. Так сказать, исключительно развита аналитическая способность в доктринальных построениях. И он, начав читать, он понял, что да, вот он заявил, что мы можем выкинуть все наши богословские книги на помойку, потому что у нас есть учитель с неба. Но когда он увидел, чему этот учитель наставляет в вопросах жизни, он тут же на него ополчился и попробовал его уничтожить. Начал подбирать фальшивые свидетельства, публиковать и так далее. И вот это был гораздо более страшный враг, чем вот эти, которые просто говорят, а это все это вот эзотерика и читать не надо. Потому что это был враг квалифицированный. Ну что, еще какие-то вопросы можете?
Що люди, які живуть на нижній землі, можуть піднятися на верхню, але вони також можуть спуститися вниз чи ні?
Да. От у Сваденборга в духовному дневнике є таке описання. Він говорить: я провалився в яму на нижній землі, і ангели зверху спускали мені веревку, щоб мене оттуда витащити. Тобто, поки чоловік знаходиться в состоянии преобразования, он как бы карабкается, его опять сносит вниз, он опять карабкается, его сносит. Вот это была проповедь о простейшем покаянии, если вы помните. Вот когда человек падает, его сносит, он приобретает ненависть к злу. Потому что он сравнивает то, что наверху, то, что внизу. И если он окончательно еще не выкарпался в этом мире, то это закладывает основу для того, чтобы он в том мире, когда воздействие будет меньше, смог бы навсегда расстаться с тем злом, который он в своей жизни путем непрестанной борьбы с ним возненавидел.
Это не остаточная точка, а она рано или поздно поднимется?
Да, да, да. Когда-то человек должен будет выбрать. Если он выберет, то он уже уйдет с нижней земли, пойдет в ад. Или наоборот, он уйдет с нижней земли и поднимется на небеса. Вот это вот в Апокалипсисе открытом книге описано. Помните, вот в Апокалипсисе есть образ, когда люди как пар возносятся к небесам. Вот это вот и есть извлечение из нижней земли. Тех, которые мучились при жизни и потом в том мире тысячи лет мучились, ожидая второго пришествия Господа. И когда он пришел, он их извлек и поднял на небеса. Потому что они не могли окончательно преодолеть зла, но они его ненавидели и боролись как могли против него всю свою жизнь. И в том мире тоже боролись как могли, хотя никак не могли вырваться, потому что им мешали вот эти вот ложные первые небеса. Они их как бы в темницах держали. Ну что, если нет вопросов, то, может быть, помолимся и будем завершать. Давайте помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
В том-то и дело, что поскольку мы сосредоточены на чувственном и природном, мы не видим реальности, находящейся внутри нас. А если бы мы ее увидели, мы бы ужаснулись. Но поэтому же мы можем, вот наша чувственность здесь, и поэтому для нас преобразование и возрождение проходит в виде как бы мук совести, борьбы с этими, с какими-то там, ну, похотями внешними, там, что-то не взял или что-то не сделал и так далее. А в том мире, после смерти, когда мы отрешимся от простого чувства, это будет совсем другая реальность. То, что у нас тут проходит через муки совести, там будет проходить через страшные обстоятельства внешних опустошений, то есть через муки чувственные, вот через пытки, через мучения и так далее. Так что поэтому лучше все-таки это сделать, не доводя дело. Вот мы будем об этом говорить, почему реальность мира духовного отличается от реальности мира человека, хотя опирается вроде на те же состояния памяти природной в человеческом сознании.
И совсем не факт, чем эти опустошения закончатся, да?
Ну,
это
да.
Еще не гарантировано, что они положительно закончатся.
Конечно. Даже вот те, которые спасаются через остаточности, это не шуточки, они проходят через такие мучения в той жизни. И через эти мучения развоплощается вся их сознательная. Они фактически не изводятся до состояния трехлетнего ребенка путем, ну, отсечения через мучения и опустошения, то есть усыпления. Усыпление – это фактически омертвление. То есть у них омертвляется большая часть их личности. И лучше это сделать здесь, а не ждать, надеяться. Просто как бы остается еще шанс. Не все те, которые не проявили должного, так сказать, усердия в этом мире, совсем погибшие в том. Но чтобы в том мире спастись, все равно в этом мире нужно хорошо поработать. То есть, если работа не приносит очевидного результата, еще не нужно отчаиваться. Потому что, может быть, этот результат остается до другой жизни. Но не нужно и обольщаться надеждой, а там посмотрим, там справимся. Нужно четко понимать, что все закладывается в этой жизни. Если мы не заложим все сейчас, то ну, все может кончиться гораздо хуже. Ну что, идем вот. Thank you.